ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Так, на чем мы остановились? Описание осени. Книга «Кришна. Верховная личность Бога». Глава 20. Описание осени. Продолжение. Пока Кришна и Баларама наслаждались дарами сезона дождей, постепенно наступила осень. Воды озер, рек и ручьев стали чистыми и прозрачными. Повеял свежий ласковый ветер. С приходом осени небо очень очистилось. Очистилось от туч и снова обрело свой естественный голубой цвет. Лотосы, распустившиеся на чистой глади лесных озер, напоминали людей, которые перестали заниматься йогой, но потом вернулись к духовной жизни и благодаря этому снова обрели красоту. С приходом осени все естественным образом преображается и становится прекрасным. Подобно этому, когда материалист приобщается к сознанию Кришны в духовной жизни, он тоже становится чистым, как небо и вода в осеннюю пору. Осень прогоняет черные тучи с неба и грязную воду из водоемов. В эту пору земля тоже очищается от грязи. Так и человек, вставший на путь сознания Кришны, быстро очищается от грязи и снаружи, и внутри. Поэтому Кришна известен под именем Хари, забирающий. Кришна сразу забирает все нечистые привычки у того, кто обращается к сознанию Кришны. Осенние облака имеют белый цвет, поскольку не несут в себе воды. Подобно этому человек, отошедший от дел, освободившийся от семейных забот, содержания дома, жены и детей, и целиком посвятивший себя сознанию Кришны, избавляется от всех тревог и становится таким же чистым, как белые осенние облака. Иногда осенью водопады льются с горных вершин и приносят чистую воду, а иногда они истекают. Так и великие святые порой несут людям чистое знание, а порой молчат. Так, это чистота осени. Это знакомо как бы во всех регионах мира осень. Такая поэтическая пора. Осенняя пора, чье очарование. Пушкин писал осени, все поэты писали осени, художники пишут осени. И философы тоже осенью глубже мыслят. Почему чище становится? Некое очищение. Летняя пора, она в гуне страсти. Много возбуждений приносит чувствам и уму. Весной чувства пробуждаются, летом они начинают действовать в полную силу, а успокаиваются к осени. Вот этот покой, некое ощущение. И здесь говорится, сразу же, как только человек обращается к сознанию Кришны, сразу очищается. Ну, кто-то скажет, вот не сразу, вот долго очищается. Я вот еще не очистился, допустим, сколько-то я там уже практикую. Нет, нет, он сразу очищается, если не привязан к своим материальным желаниям. Если он привязан, конечно, на это, если он держит эти материальные привязанности при себе, то не сразу. Но само сознание Кришны способно сразу очистить человека, здесь говорится. Это как сезон года, он могущественен, влияет на все. На все и вся. Но, тем не менее, вот человек, если сохраняет свои материальные привязанности, то процесс кажется долгим и даже трудным, порой даже мучительным. Настолько, что человек может оставить сознание Кришны, уйти в сторону вот этого процесса. То есть нужно понять, что мучителен не сам процесс сознания Кришны, а привязанности доставляют беспокойство человеку, его в сознании Кришны. Эти привязанности, они есть в нашем уме, в наших желаниях. Мы можем даже их и ненавидеть, эти привязанности, но это не выход. Привязанность, ненависть — это не выход. Скорее, мы должны понять одну вещь, что эти привязанности, телесные, природные привязанности, это лишь действие материальной природы, это не я. Разотождествиться с ними. То есть не путайте желания с привязанностями. Это не одно и то же. Желание есть, не означает, что мы привязаны просто к какой-то еде. Мы привязаны к прасаду, к Кришне, через еду. Через материальное желание привязываемся к Кришне. Если мы просто привязываемся к еде, к поеданию, это чисто материальная вещь, это препятствие, это трудность в сознании Кришны. Это пример того. Поэтому от желания уйти невозможно, пока есть тело. Тело диктует свои желания естественным образом. То голод, то жажда, то еще что-нибудь, то личная жизнь. На протяжении всей жизни это будет быть с нами параллельно. Но это не означает, что мы должны быть к этому привязаны. Если что-то получается в моей личной жизни, я счастливый бегаю, как сумасшедший отчасти. А если не получается, я впадаю в глубокую депрессию. Даже мантру трудно повторить. Вот это привязанность. Это называется привязанность. Но придет время, говорится, когда это возбуждение вот ума, вот эта вот летняя пора закончится в нашей жизни. Наступит осень. Вот тут нужно быть внимательным. Когда нам сама природа предоставляет очищение, дает возможность быстро очиститься, нужно воспользоваться этим. Хотя бы с уровня ванапрастхи. Если в грехах с харшами, трудно это делать. Трудно через заботы там, о жене, о детях, о доме, о деньгах погрузиться полностью в сознание Кришны, то хотя бы с уровня ванапрастхи. То есть природа нам дает время. Маленькие пруды, наполнившиеся водой в пору дождей, осенью постепенно пересыхают. Но живущие там рыбки не понимают, что их убежище с каждым днем становится все мельче и мельче. Закоренелые материалисты тоже не могут понять, что оставшееся время их жизни, день ото дня, уменьшается. Такие люди заботятся лишь о коровах, имуществе, детях, жене и друзьях. Под палящими лучами солнца вода в маленьких водоемах постепенно убывает. Это наполняет тревогой их обитателей, которые похожи на людей, не способных обуздать чувства. Такие люди всегда страдают из-за того, что не могут наслаждаться жизнью или как следует содержать семью. Покрыта илом земля постепенно высыхает, а молодые растения вянут. Также у того, кто приобщился к сознанию Кришны, со временем пропадает стремление к радостям семейной жизни. Осень переходит в зиму, но там зимы нет как таковой в Индии, ну, в нашем понимании. А здесь есть такой сезон, что вообще немыслимо в южных регионах, что вся земля покрывается снегом на полгода. Вообще они не могут себе представить, как они там живут, откуда они пищу берут. в холодных регионах, как они успевают вырастить пищу на зиму еще, да? Вот, это загадка для них некая. Для тех людей не очень понятно это. Они спрашивают, когда приезжаете из России в Индию, они, как вы там живете, вот как там зимой, земля вся вот покрыта снегом, да, так вот сколько, и несколько, так почти полгода. И они пытаются понять, потому что у них круглый год все-таки земля дает урожай. Четыре урожая в год они берут примерно, то есть постоянно. Поэтому некая загадка. Ну, они не знают, что у нас тут соление есть, мы как-то выходим из положения, дрова на зиму нарубаем там, в общем, дома теплые у нас, и, в общем, жизнь сложнее. А здесь имперсонализм. Прабхупада называл это имперсонализмом, когда видел покрытое все снегом, говорит, вот это имперсонализм. Там есть разнообразие внутри, но оно все покрыто единым вот этим вот ослепительным белым снегом, скрывающим все это разнообразие. Покрытие такое. Говорит, вот это имперсонализм. Имперсоналисты майявади могут родиться где-нибудь в вечной мерзлоте, потому что вечная мерзлота напоминает об имперсональном аспекте. Безжизненном несколько, суровом таком, безмолвном аспекте, холодном. Это такой холод, духовный холод. С приходом осени воды океана становятся спокойными, безмятежными. Так и человек, преуспевший в самосознании, освобождается от беспокойств, причиняемых тремя гунами материальной природы. Осенью крестьяне сохраняют воду на полях, огораживая их земляными валами, чтобы вода не утекла. Вряд ли можно надеяться на новые дожди, поэтому крестьяне стараются сберечь хотя бы ту воду, что осталось на полях. Так и тот, кто достиг высокой ступени самоосознания, бережет свою энергию, обуздывая чувства. Когда человеку исполняется 50 лет, ему рекомендуется оставить семью и хранить энергию тела для совершенствования в сознании Кришны. Тот, кто не способен управлять своими чувствами, занимать их в трансцендентном любовном служении, Мукунди, не сможет обрести освобождение. Освобождение от гун материальной природы. Тут появляется вопрос у некоторых, ну, они размышляют философски, тело-то это сочетание гун, природы, гуна-карма, так, воплощение гуна-кармы. И каким образом душа, находящаяся в теле, может подняться над гунами природы? Вот каким образом? Ну, либо это тело умертвляют при помощи йоги, оно остается как бы ни живым, ни мертвым в результате такой практики, при помощи асан, пранаямы и медитативных практик. Останавливается жизнедеятельность практически функции тела. Это один из механических способов, как вот это тело не ощущать в принципе его, отсутствие тела. Там еще работа с умом идет, но это долгая процедура. Там, в сати-югу это тысячи лет занимает время, практически все время жизни. Они пребывают в медитации, чтобы не созерцать объекты чувств, не развивать эти отношения с материальными объектами. То есть практически они отстраняются вот, в сати-югу, йоги уходят так от жизни. И может быть кто-то достигнет трансцендентного уровня. Еще нет гарантии, что все это достигнут трансцендентного именно уровня. Практически у вас тела нет, а вот семена этих желаний остаются. И с ними работа очень трудная. И другой способ бхакти. Бхакти-йога — легкий процесс. И процесс милости, когда мы занимаем это тело, фактически мы тоже умерщвляем его. Оно не занято в чувственных наслаждениях, получается. Не живет таким образом. Оно занято в служении Кришне. Хотя чувства работают, ум работает. Вот так можно освободиться от гун материальной природы. Мам чайо вьяпхи чарини бхакти йогина севате сагунан саматиттетан брамабуяя калпате. То есть сразу поднимается над тремя гунами природы. Тот, кто непрерывно занят преданным служением, ни при каких обстоятельствах, не отклоняясь от него, говорится, сразу же поднимается над гунами. То есть, но этот процесс еще занимает время, потому что мы еще не знаем о своей природе материальной также, которую нужно занять в служении. Например, что я могу занять, что не могу занять? Мне нужно разобраться в этом. Как Арджуна спрашивает, вот вожделение, вот как с ним быть, да, оно же меня к греху толкает. Как его занять? А Кришна говорит, ты должен думать о другом, когда действуешь. Если ты будешь думать о том, что ты только просто вот делаешь о плодах, ты будешь развивать вожделение, привязанности всевозможные, массу, это все эти миры заполнены этими формами привязанностей. То есть это все мир вожделения и смерти. Если ты будешь думать обо мне непрерывно, при любой деятельности, делаешь как жертвоприношение, то таким образом ты фактически считаешься освобожденной душой. Ты уже освобожденная душа. Если ты служишь Кришне, ты считаешься по факту освобожденная душа. Не по уровню. По уровню, может быть, ты еще не достиг уровня сознания такого полного, да? Но по факту, то, что тело твое занято и ум занят служением Кришне, что ты связываешь это, ты считаешься освобожденной душой. Итак, собственно, сознание Кришны — это движение освобожденных душ, получается, в этом смысле слова. То есть мы не должны думать, что мы освобожденные души, но если мы заняты служением, признается факт, что нам предписано в этом случае, позволяется изучать десятую песню Бхагаватам даже. Если мы заняты преданным служением. Нам позволяется изучать Шримад Бхагаватам, Чайтанья-чаритамриту, Бхагавад-гиту с точки зрения бхакти. Бхакти недоступна материальным процессам кармы, гьяни и йоги. Тогда чем мы занимаемся? Какой категории мы принадлежим? Бхакти. Но бхакти практикуется с уровня освобождения, говорится в Бхагавад-гите. Я скажу, что я не достиг освобождения, но Ачария говорит, если ты должен быть занят, если ты занят, ты признаешься по факту освобожденной душой. И тебе позволяется прибегать к этим писаниям и находиться в обществе чистых вайшнавов. Это могущество преданного служения. Осенью, в дневное время, солнце палит нещадно. Однако ночью, благодаря лунному свету, можно отдохнуть от изнурительной дневной жары. Так и человек, нашедший убежище у Мукунды, Кришны, избавляется от страданий, которые испытывают те, кто по недоразумению отождествляет себя с материальным телом. По недоразумению, Прабхупада говорит, отождествляют себя с материальным телом. Это недоразумение случилось, вот это отождествление. Недоразумение — это как человек, который случайно сбился с пути, говорится, вдруг попал совсем не туда, куда нужно. И говорит, вот, недоразумение, то есть я не смог уследить момент, поймать этот момент, где я отклонился от курса. Недоразумение. Недоразумел. Разума не хватило. То есть ошибку совершил. Вот. И отождествление происходит постепенно и именно по недоразумению. Майя говорит, чуть-чуть совсем, какая проблема? Ты же в сознании Кришны, чуть-чуть же можно. Ну. А, чуть-чуть-то можно, не проблема. Теперь еще чуть-чуть. Ну, видишь же, что ничего, все нормально, и еще чуть-чуть. И уже видите, человек уже, у него дурная привычка. А он считает, нет, это все чуть-чуть. Вот так у него остается в голове, это вот обусловленность Майя. Недоразумение, разум теряет человек. Так и думает, что не, нормально, я... Ни алкоголик, ни наркоман, ни курильщик, нет. Я просто чуть-чуть иногда для здоровья это делаю. Я вообще не пью, не. Иногда только. А так я не пью, нет. Иногда только. Вот так они говорят. И вот слово «иногда» у них тоже относительно у каждого. И мера тоже относительно. Моя мера, твоя смерть, кто-то говорит. То есть разные у них понятия. Вот так они живут и считают себя... порядочными людьми, по недоразумению. И когда им говорят, что это общество негодяев, мошенников, они чувствуют, что что-то в этом есть. По отношению ко многим людям, почти ко всем практически. То есть вот такая вот проблема. Отождествление с телом. Вся гордость в тело уйдет. Такая майя. Мукунда, Кришна тоже приносит утешение. Также приносит утешение и девушкам Вриндавана. Эти девушки всегда страдают от разлуки с Кришной. Но когда они встречаются с ним, лунной осенней ночью, усталость, вызванная разлукой с ним, проходит. Когда небо очищается от туч, звезды по ночам светят очень ярко. Так и люди, которые обрели сознание Кришны, очищаются от скверны и становятся столь же прекрасными, как звезды в осеннем небе. Веды содержат предписания для тех, кто хочет обрести знание, гьяну, для тех, кто желает заниматься мистической йогой или кармической деятельностью, совершать жертвоприношения. Но конечная цель вед указана в Бхагавад-гите. Тщательно изучив веды, человек должен обратиться к сознанию Кришны. Чистое сердце преданного, обладающего сознанием Кришны, можно сравнить с чистым осенним небом. Осенью луна, окруженная звездами, ярко светит на ночном небосклоне. А на небе династии Яду является сам Кришна, сам Господь Кришна. И в окружении Ядов он был подобен луне среди россыпи звезд. Ну, поскольку материалисты, они в невежестве иллюзии могут находиться люди. Они не понимают, что какое-то яркое проявление способности людей в этом мире — это результат прошлых действий его. Они склонны думать, ну, такой родился просто, ну, как случайно, повезло человеку, хорошее рождение у него. Но причину они не знают, понятия не имеют. И именно поэтому они считают, что жизнь несправедлива. Без всякой причины кто-то рождается вот умным, а кто-то вот в нищей семье. Я не согласен. Я буду бунтовать всю жизнь. Всю жизнь буду бунтовать. Потому что не вижу причины. Нет у меня этих знаний. И жизнь такая вот ужасная по природе своей, понимаете. Я не люблю эту жизнь, я борюсь с этой жизнью. Так, мы не видели его, нет. Прошел абсолютно невидимым, незамеченным. Когда глаза закрываешь, тебя никто не видит вообще. И также, когда они видят какого-то яркого преданного, они могут думать, ну а что, ну он такой родился, видите, он с рождения, видимо, такой. У него вот вера какая-то в Бога есть. Я не думаю, не знаю, что это можно культивировать, развить. Так же, как можно развить невежество, можно развить и знание. Трансцендентные качества. Даже индийская система в этом запуталась, Варнашрама-дхарма. Говорит, ну, только по рождению, родился таким. Все. Но веды говорят, если мы обретем общение с духовным учителем, мы можем трансформироваться. Как философский камень касается железа, железо постепенно превращается в золото. Этот пример привел Господь Чайтанья, специально привел Господь Чайтанья, чтобы мы знали об этом. Потому что это очень трудно понять современным людям, что можно достичь любой высоты человеку, невзирая на гороскоп, обусловленности, какие-то кармические или материальные причины. Нет, потому что есть более высокие причины, высокие, высшие силы, внутренние энергии. Это знания не открытые. Люди обусловлены, но это невозможно, это невозможно. О, это трудно. Даже от мяса трудно отказаться. Они не находят в себе вот этих сил разума, недоразумения. Это просто недоразумение. Немножко больше разума — это возможно. А где этот разум взять? Да, вот тут есть метод. Но он подразумевает, что человек искренне будет практиковать, не сохраняя материальной привязанности. Иначе это может на долгое время, и опять же вывод будет тот же самый — невозможно. То есть я, собственно, сам держусь и говорю «невозможно». Сам не отпускаю, говорю «невозможно». Ну, по сути, такая вот психология. Поэтому Нарада Муни, то есть Господь Чайтанья рассказывает эту историю о Мригаре. Она помещена в Чайтанья Чаритамриту специально, чтобы мы знали, что это возможно по в учении Господа Чайтаньи возможно любому человеку, в любой варне, в любом происхождении. До Господа Чайтаньи, когда было скрыто вот это вот высшее трансцендентное знание, Варнашрама Дхарма постепенно предоставляла возможность из жизни в жизнь подниматься по этой ступени вверх, из жизни в жизнь, надолго. Процесс постепенный, долгий. И браманы были ближе всего к абсолютной истине, а остальные через служение проходили через многие жизни, причем достигали своей варны, если строго следовали своим правилам, предписаниям, опять же. То есть процесс был несколько отличался до Господа Чайтаньи. Но поскольку Господь Чайтаньи принес уже чистое трансцендентное знание, вот на фоне Кали-юги, это совершенно невероятно, конечно, неожиданно для всех было, браманов и мудрецов того времени, ученых, это было очень неожиданно, как можно на почву такой деградации, да, посадить такие семена дорогие. Они же не прорастут, так они думали. Но то же самое думали вайшнавы до Прабхупады, который выехал в Америку распространять сознание Кришны там, в тех ужасных регионах, то же самое думали, как это возможно. Но учение Господа Чайтаньи говорит, возможно это, каждый человек может это делать. Если избегает оскорблений и воспевает чисто святое имя, он сразу очищает свое сердце, сразу же. Если мы хоть один раз чисто произнесли или искренне, с мольбой, искренне от сердца произнесли один раз имя Кришны, эта самскара пожизненно будет держать нас в преданном служении. Вы представьте, ну, это же просто оказывается, очень просто. Но из иллюзии, по недоразумению, мы считаем, ой, какой сложный процесс. Так долго, вот есть старые преданные, вот мы видим, они там вообще непонятно, над чем занимаются. А сколько лет они практикуют, боже мой. Но Господь Чайтаньи был охотник Мригари, был очень жестокий человек. Причем он родился с этой, эта самскара была привита ему с детства. Сильная, глубокая самскара. Он был садистом, с наклонностями садиста человека. Там описывается. Это было его наслаждение и развлечение, убивать медленно животных. Отец научил его этому еще. Очень трудно освободиться от такой самскары. Я вас уверяю, это невозможно. Если не сознание Кришны, практически никто не сможет. Он так и останется вот таким уродом на всю жизнь, духовным и моральным. Никакая тюрьма его не исправит, серьезно. Это считается как уже психическое отклонение болезни практически неизлечимо. Этот человек был вот таким жестоким, страшным. Животные чувствовали это, говорится. И одного вида боялись его даже. То есть человек, они иногда не так уж и боятся, но убегают, конечно. Но когда видели Мригари, они были в ужасе все. Они, даже животные чувствовали этот его дух жуткий. Говорится, он как Ямарадж выглядел, который вот грешников карает. В огонь, беспристрастно в огонь и все. Но он этим наслаждался. И Нарадаму не встретился с ним. Нарада вот дал ему чистое преданное служение. Погодите, это что за кандидат такой? Полубоги могут не иметь чистого преданного служения. Тут Мригари какой-то, понимаете, этот жуткий убийца животных. Да, его имя даже такое было. Мригари. Мри — это животное. Мригари. Ри — это убивать, значит. И он сказал, ты ради чего совершаешь такие грехи, Мригари? Грех, знаешь, что такое грех? А грех знаю. Но я охотник, почему грех? Для охотника это не грех. Я родился таким, у меня рождение такое, обусловленность такая, то есть я могу. Да, убивать животных само по себе, конечно, греховно, но ты-то убиваешь еще и не просто убиваешь, ты их мучаешь. Поэтому ты реакцию за это-то получишь. Что-то слышал он об этом где-то, как-то. И повлиял Нарадамуни на него очень сильно, его чистота. Этот святой Свайкунтхи, он все знает, боже мой, так сияет. Он не подумал, как он здесь оказался, Нарадамуни. Ну, случайно проходил. Для охотника было так, случайно проходил. Но Нарада оставил такой пример удивительный. И Господь Чайтаньи приводит его в Чайтанья Чаритамрите. Такие примеры вы не найдете где-то другие шастры, чтобы они приводились. Потому что пример приводится для того, чтобы подкрепить какую-то концепцию. А такой концепции не было, поймите. Распространять сознание Кришны вот таким падшим, страшным людям. Там другое говорится, не мечите бисер перед свиньями, туда вообще не ходите. Сидите в храме, не вылазьте оттуда даже вообще. Только стоит выйти, там греховные люди, греховные лица, греховные там одежды, и все они греховные. Туда вообще лучше не ходить. А Прабхупада поехал. Ему сказали, вы же садху, понимаете, вы же не тот человек, вы там умрете. Вы не переживете, ваша духовная жизнь пострадает, поймите, вот вы не понимаете, вы там погибнете просто. Но Прабхупада читал Чайтанья-чаритамриту. И полная вера, и Прабхупада уже имел это чистое сердце. Он хотел дать людям эту веру. Нечто особое. И с точки зрения Кали-юги люди хотят получить особое знание. Они гордые очень. Если знание, то особое, секретное знание. Все готовы. Сейчас секретное знание, все уж сразу же. Если просто А, Б, в этом обычном образовании, ну так, да, ну, для того, чтобы на работу устроиться, я сделаю это там. Лучше просто подпишите мне за взятку и нормально. Но секретное знание все. Где? И вот это вот есть самое секретное знание, самое сокровенное знание. Это и Гити говорится, и Чайтанья-чаритамрита, и Шримад Бхагават говорит, что нет выше уже. Вас все остальное, если вы это поймете, вас не заинтересует ничего в этом мире, абсолютно все. Все потускнеет, если вы обретете это знание. Итак, Мригари почувствовал, что-то есть в этом, в этих словах, и даже испугался. Если я буду получать все эти грехи, он вдруг вздрогнул, никогда об этом не думал. Боже мой, сколько я замучил живых существ, действительно. Знаете, один наемный убийца мне сказал это, когда услышал о законе кармы, он сказал то же самое. Слушай, а это правда? Я говорю, первый раз слышу, это правда, что за все свои грехи потом карму вот я должен отвечать? Я говорю, ну, конечно, правда. Что посеешь, что пожнешь, он был в шоке. Что, говорит, делать? Он спросил то же самое. И Мригари спросил, а что мне теперь делать? Я скажу, но сначала ты должен оставить свои материальные привязанности. Лук сломай. Скрипач без скрипки не живет, понимаете? Если сломать скрипку, все, лишают его профессии, денег и всего на свете. Но тут лук у него, средство к существованию, больше ничего нет, другого средства нет, лук сломай. И он даже возразил сначала, говорит, мудрец, ты же мудрец, если я сломаю лук, как же я буду жить? Это средство к существованию, у меня семья, я ничего другого не умею делать. Нарада сказал, ну не беспокойся, я тебя как-то поддержу. Он не очень поверил в эти слова. Он не знал вообще, что такое поддержание, он понятия не имел. Он знал работа, плоды, а что такое поддержание, он понятия не имел, что это такое вообще. Что мир уже поддерживается. Ты просто попал в эту нишу. Рабство попало. А ты можешь выйти оттуда. Мир поддержания существует еще. Нет мира рабства. И чтобы убедить этого охотника, Нарада оживил вот этих вот всех умирающих животных и полумертвых и мертвых. На глазах у охотника они все вскочили и убежали в полном здравии. О, Гуруджи, ты умеешь поддерживать. Значит, точно ты мне пищу ты уже обеспечишь каким-то образом. Если ты воскрешаешь мертвых животных, для тебя пара пустяков ману небесную спустить с неба. Ну, он тогда сломал этот лук между деревьями. Теперь слушай секретное знание. Никто не поверит в такую простоту. Примитивное знание, вообще никакой философии. Повторяй Хари Кришна и ходи вокруг Туласи, все, вместе с женой. Каждое утро. Что, сработает? Сработает. Но каждое утро. Как просто, попробуй. Рано встать даже не можешь. Оказывается, никуда не годен, не способен ни на что. Конечно, это самая экстатическая часть программы утренней в храме Туласи Пуджа. Это самая экстатическая. Она самая простая, получается, и самая экстатическая часть программы. Есть преданные, которые приходят за полчаса до мангала арати в храм уже, в Майяпуре, в Вриндаване, уже мантру повторяют. Это самые такие садхаки, сильные, их видно. Они регулярно это делают. Где-то за полчаса или за час храм уже открывается в это время. Они заходят туда и уже мантру повторяют, ждут. Есть преданные, которые приходят за 5 минут четко, чтобы не пропустить мангаларати. За 5 минут, это за 15 минут, потом начинается мангаларати, кто-то подходит уже после начала. Одна шлока пропевается, еще партия приходит. Другая шлока пропевается, еще партия. И так 8 партий, за 8 шлок еще добавляется. Кто-то к самому концу подходит, кто-то подходит к тому, чтобы уже огонь принять просадом с алтаря хотя бы. Самсару пропустил, но огонь еще успел схватить, значит, самсара засчитывается тоже, галочка ставится так или иначе. Потом алтарь этот закрывается, все, ты пропустил эту самсару, но зато там есть еще Нарисимха Пранама. Все бегут туда, к алтарю, все туда набиваются. Вот самые, значит, сильные впереди, там саньяси стоят прямо перед алтарем, прямо перед божеством. Это самые экстатичные моменты вот утренней программы, когда вы стоите прямо перед вот Нарисимхадевом утром, и поется вот эта утренняя Нарисимха Пранама. Прилагаются такие вот огни, чаши. Это мощно, все пронизывает Нарисимхадев. Тут народ стремится попасть, вот многие, прям на голову аж лезут туда, вот видно, вот на самсаре никто на голову не лезет, на Нарисимхадев. Там, конечно, меньше алтарь, но все лезут прямо на головы, там саньяси, не саньяси, все лезут прямо на голову, чтобы увидеть божество. Ну, это понятно. Божество могущественно проявляет такое свое особое. Потом алтарь закрывается, все. Все, не успел, все. Бескомпромиссно. Значит, не зачет тебе сегодня, все. Никакой защиты сегодня от Рисвадова не будет, все. Но ты хотя бы хотел увидеть, сожалеешь, уже там какая-то есть галочка тоже. Вот у него был искренний мотив, не успел, но что делать, но хотел. А затем Туласи Пуджа. Приносят Туласи, все видят, она так вот колышется, когда ее несут на голове. Там, и там у них такая юбочка красивая, значит, там еще такая подставка, столик специальный, там со всеми ачаманами. Становится пуджари, все образовывают круг такой, знаете, тесный. Там внутри круга обычно саньяси, духовные учителя, остальные опять лезут на головы друг к другу. Вот, и проводится пуджа. Коридор к Прабхупаде свободный, значит, да, должен оставаться все, такой порядок. И потом, когда уже все старшие преданные ачаман там сделали, полили туласи, вот, все, значит, уже на старте там. Только последний саньяси ходят, все бросаются туда через голову к этим ачаманам, вот так вот аж сверху все падают туда на туласи. И в это время бенгальцы обычно, там они 4 мриданги, представьте, 4 мриданги, они поют туласи пуджу очень красиво, очень экстатично. И ходят вокруг, и толпа становится уже сумасшедшей в это время. Вот, это завершается. И затем джапа после этого. Гаятри и джапа. И так каждое утро вот приходит каждый в свое время в храм, кто как может. Вот. Кто-то пропускает этот блок полностью, чтобы прийти на гуру-пуджу, потому что там у него какие-то домашние еще есть, свои ритмы жизни, такова жизнь, так скажем. Он пропускает весь этот блок утренний, он приходит к 7:15, чтобы увидеть приветствие божеств и гуру-пуджу. Это святое дело. Максимум народа в это время. Очередь такая, что вы не дождетесь, когда вы подойдете к Прабхупаде, предложите цветок, не успеваете. Невозможно. Вот. Только по... связи нужно хорошую иметь, чтобы пройти и предложить Прабхупаде цветочек, пушпу. Если связи нет, то простите, но... Вот так. Но если вы пропускаете и утренний блок, и гуру-пуджу, то возникает вопрос вообще. Вы с какой сампрадай вообще? Вы преданный или не преданный вообще, чем вы там живете? Что вы там едите? Вообще надо проверить вообще вашу подноготную. Может, вы там пхогу едите уже, и поэтому потеряли весь этот вкус. Вот. То есть обрести освобождение можно за одну мангаларти. Да. А потом можно снова вернуться в майю. No problem. Мы свободные люди, поймите. Не думайте, что вход закрыт. Все, Майя нас не пустит. Она скажет, нет, заходи, мы с тобой старые друзья. Ты освобожденная душа, я теперь тебя приму как Так, а достойную личность. Заходи, я тебе пуджу предложу, гирлянду предложу. Мы скажем, да, Майя, теперь мы с тобой на равных, конечно же. Теперь нет проблем, и опять в Майюшти. И Майя в сознании Кришны — это потрясающая вещь, знаете. То есть вы в сознании Кришны в Майе одновременно. Вы лежите в постели и думаете, зачем в храм идти? Кришна в сердце. Уже там, идти некуда. Я могу прямо вот в постели пропеть Мангаларати и Гайтри повторить. Ну, такие мы вещи встречали, это не шутка. Кто-то так мне и сказал однажды. Я спросил там одну преданную когда-то, вы на Мангаларте ходите? В Риндаване, говорит. Да, говорит, бывало, проснусь утром, а Кришна мне изнутри, куда ты? Я же здесь уже, не надо никуда идти. Но просмотрите внимательно, преданные попадают в такую ситуацию, да, мы смеемся, а материалисты все в такой ситуации. Говорит, зачем? Бог же в сердце. Зачем куда-то ходить? Какие-то ритуалы, храмы, мы не хотим этого всего, какие-то бремя на себя налагать, да? У меня свой Бог, он у меня в сердце, вот хочу так, вот я свободный человек. Они так и думают. Они одновременно считают себя и духовными, и одновременно они и материалистичны. Вот такая вот есть еще позиция Майи удивительная. Такой еще есть обман тонкий. Честнее говорится, те люди, которые либо вот материалисты, либо они преданные. Что-то одно выберут, они честнее, они как бы люди эти чище. А вот эта вот категория людей очень лживая, лицемерная, очень сложная. И мы в Кали-Югу именно так и воспитаны с вами. Мы всегда оправдываем свои поступки, как-то себе проповедуем, там, придумываем что-то. На любую вещь мы находим свою философию, на любую вещь, и спокойно себе живем. Вот это лицемерие никуда нас не приведет вообще. Никогда такой человек не сможет очиститься. Когда в лесу распускается много цветов, свежий напоенный их ароматом ветер приносит огромное облегчение людям, которые страдали от жары летом и от ливней в дождливую пору. К сожалению, этот ветер не приносит облегчения гопи, сердца которых были отданы Кришне. Все остальные могли радоваться ласковому осеннему ветру, но гопи радовались только, когда находились в объятиях Кришны. С приходом осени коровы, лани, птицы и все существа женского пола обычно зачинают потомство, ибо в это время их мужья становятся особенно сладострастными. Вынашивающий плод женщины похожи на трансценденталистов, которые милостью Всевышнего обрели надежду достичь цели человеческой жизни. Такое сравнение. Шрила Рупа Госвами в Упадишамрите говорил, что человек должен служить Господу с большим воодушевлением, терпением и убежденностью. Он должен следовать всем правилам и предписаниям, избегать материального осквернения и всегда оставаться в обществе преданных. Следуя этим шести заповедям, он непременно получит желанный плод преданного служения. Для того, кто терпеливо выполняет все правила преданного служения, обязательно придет время, когда он достигнет желаемого результата, подобно тому, как женщина, забеременев, в конце концов получает желанное дитя. Она прям чувствует сама, как развивается плод в ее чреве, да? Разве не так? Ей не нужны доказательства какие-то. Она внутри осознает это сама, как он растет, как он начинает себя как-то вести уже там, двигаться, вот реагировать на что-то. Она сама это знает. Такому человеку не нужны какие-то аргументы и доказательства. Осенью, когда на озерах нет лилий, там расцветает множество лотосов. И лилии, и лотосы растут благодаря солнечному свету, но палящее осеннее солнце благотворно только для лотосов. Так и в стране, где царь или правительство очень сильны, не могут процветать преступники, воры и грабители. Когда люди уверены, что не будут ограблены, они работают на благо государства с радостью. Сильное правительство сравнивают с палящим осенним солнцем, лилии с грабителями и другими преступниками, и цветы лотоса с довольными гражданами. Здесь Прабхупада пишет хорошую вещь. Для нас сейчас, может быть, актуальную. Что люди на самом деле любят работать на благо государства. Им же нравится, за ним какое-то место управлять там, государством, проблемы государства решать там, ну и так далее. Но им нравится, они готовы к этому. Если честное правительство, говорится здесь. Но работа становится проклятием, когда воры занимают места правительства. Тогда люди не любят работать. Саму работу не любят, и они начинают тоже заниматься воровством. Это проклятая работа. Так говорят они. Но когда правительство честное, граждане делают с удовольствием это. Им нравится занимать ответственные посты и прочее. Решать вопросы, заботиться о ком-то, заниматься благотворительностью. Всем понравится. Осенью на полях созревают злаки. В эту пору земледельцы радуются урожаю и совершают различные обряды, один из которых наванна. Наванна. Подношение зерна нового урожая. Нава значит новый. Наваанна. Анна это пища, нава это новый. Да. Наванна. Подношение нового урожая Верховной Личности Бога. Вот такая хорошая штука. Может быть, там тоже такое сделать? Нашу картошку надо тоже как-то, как урожай целиком. Они такие совершают церемонии интересные. Сначала зерно подносят божествам в различных храмах, после чего всех угощают сладким рисом из зерна нового урожая. Существуют и другие религиозные обряды в виде поклонения, в особенности в Бенгалии, где проводится самая пышная из таких церемоний – Дурга-пуджа. Во Вриндаване осень была особенно хороша, благодаря присутствию там Кришны и Баларамы, каждый из которых – Верховная Личность Бога. После сезона дождей купцы, царские чиновники и великие мудрецы получили возможность свободно передвигаться и пользоваться этим, чтобы достичь желанных целей. У нас пандемия сейчас уже сколько там? 4-5 месяцев, да? Сколько-то так. А тут сезон дождей 4 месяца. Тоже передвижение невозможно было толком. То есть какая-то изоляция то есть в природе есть. И это хорошо время от времени. Отойти всем от дел и просто вот погрузиться в духовную практику, читать книги, обсуждать. Это прекрасно на самом деле. Если мы это время используем, то мы видим, что это просто милость Кришны большая. А так люди почти круглый год, они очень трудятся всегда, как бы крутятся, вот буквально покоя не видят. Трансценденталисты тоже достигают желанной цели, когда освобождаются от оков материального тела. В пору дождей купцы не могут переезжать с одного места на другое, и поэтому не получают желанной прибыли. Царские чиновники тоже не могут ездить по стране и собирать налоги. И святые, которые должны путешествовать и нести людям трансцендентное знание, в пору дождей вынуждены оставаться на одном месте. 4 месяца, видите, тоже. Примерно такой же период. Но осенью все они словно выходят из заточения. Пока трансценденталист, будь он гьяни или йог, преданный, или преданный, находится в материальном теле, он не может по-настоящему вкусить плодов своей духовной деятельности. Но оставив тело, гьяни сливается с духовным сиянием Всевышнего. Йог переносится на одну из высших планет, а бхакта отправляется на планету Верховного Господа Галоку Вриндавану или одну из Вайкунтхалок, и там наслаждается вечной духовной жизнью. Видите, каждый идет в своем направлении и получает после этой жизни плод уже главный. В этой жизни, в теле, мы полностью не получим плод. Не сможем ощутить полностью этого вкуса. Что-то сможем. Поскольку бхакти так могущественен, то мы всегда что-то чувствуем, конечно же, что-то получаем, эту милость. Но полностью, говорится, преданный получает уже на Галоке или одна из планет Вайкунтх также. Он может достичь какой-то планеты Вайкунтхи. Но, как правило, преданные на Кришналоку медитируют, как правило, большинство. Ни одного преданного не встречал, который бы говорил о Вайкунтхалоке много, интересовался. Вот в наше время нет. Но Галока интересует. И также на Галоке есть и Вайкунтха тоже. Там есть все эти сферы, она вмещает в себя. Она как бы самодостаточна. И остальное как бы ее эманации. Отдаленные, более отдаленные. Вайкунтха идет дальше, за пределами Галоки. Там только Вайкунтха, миры Вайкунтхи. Затем там Брахма-джоти, другая есть отдаленность. Можно уйти в Брахма-джоти, достичь сияния. И за Брахма-джоти уже, за рекой Вираджа, вот с этим вот, границей материи и духа, еще есть пространство, куда попадают шуньявади некоторые, не персоналисты, которые в Брахма-джоти, а вот между Брахма-джоти и материальным миром еще есть пространство, некое умозрительное пространство. Его как бы не существует буквально, но умозрительно существует, пустота. Но в Брахма-джоти это невозможно, на Вайкунтхе это невозможно. И в материальном мире тоже мне не пустоты нигде, это вот умозрительно. И вот есть еще такое умозрительное пространство, несуществующее как бы. Ну вот есть такая вещь. Я слышал об этом немного, подробно не описывалось ничего. И практически эта вещь даже не описывается, она. Ее как бы и нет фактически, в уме существует. И затем идет вот эта область материального мира, она выглядит тоже сияющей, многообещающей, предоставляющей возможности для этих душ, наполненных желаниями индивидуальными, властвовать, господствовать. И майя, она вполне как бы удовлетворяет эти запросы обещаниями. Великие здесь вещи можно обрести, какие угодно. Высшие планеты можно иметь, власть можно иметь, можно стать полубогом, можно стать творцом, то есть можно стать высшим судьей в этом как бы регионе. Ямарадж — это высшее положение судебное, юрисдикции Вселенной. Это невероятные полномочия. Можно стать очень богатым, как Кувера, положение Куверы занять. Тут майя дает потрясающие как бы перспективы. Внешне, когда мы наблюдаем со стороны как бы Брахма-джоти, со стороны вот духовного мира, мы видим, что это ничем не уступает вообще духовному миру. Внешне и по обещаниям. Но вот за пределами вот этих вот высших гун, там кроются низшие гуны. Вот это недоступно пониманию трансценденталиста. Как возможно душе попасть под влияние низшей гуны? Она может не понимать этого всего. Находясь в полном знании, как он может променять, сознательно променять, это же сознательно происходит, сознательно променять свое знание на невежество. Это недоступно обычному даже пониманию. И тем не менее, сила иллюзий такова, что это возможно. И с радостью добровольно это делает живое существо. Под влиянием иллюзии. Потому что майя взамен обещает ему положение Бога на самом деле. Вот такая вещь происходит. Вот такой великий обман. Поэтому невежество, оно необходимо, майя говорит. Ты забудешь Бога. Так только сможешь. Ты и сам станешь Богом. Но человек не понимает, душа, что забыв Бога, забудет и себя. То есть стать Богом, значит забыть себя. То есть вот это майя ему не открывает. Говорит, ты забудешь Бога, ты же хочешь забыть Бога, ты сам станешь Богом, пожалуйста. Но только в невежестве. Ну и что в невежестве? Ну Бога забуду, так я этого и хочу. И не будет никаких препятствий, Бога у меня не будет, я буду сам Богом. Действительно, нет, ты станешь Догом потом. Дог тоже думает, что он Бог. Даже таракан бегущий тоже думает, что он Бог. Он не может написать это, конечно, слово «Бог». Или произнести слова какие-то, но у него ума настроение именно таково. Они все господствуют и наслаждаются, все живые существа. От микроба, говорится, до Брахмалоки. Вот это майя, вот это вот энергия Бога. Вот это иллюзия. Даже когда у человека вообще мозгов никаких нет, он думает, что он Бог. Вот чем он думает, спрашивает, если мозгов нет? Аханкара есть, поймите. Мозг не самое главное, аханкара выше. Вот эта вот вещь скрыта. Аханкара. Все ее скрывают внутри. Вот мы прочитали с вами Писание осени. И следующая глава будет называться, она будет 21-я по счету. Гопи очарованы звуками флейты. Необычная будет тема. Секретная, поэтому ее пропустим. Это нельзя раскрывать. Это только охотнику Мригари доступно. Вот. Это только для тех, кто Тулси Пуджу проводит у себя дома, можно будет читать.
Давайте завтра проведем Тулси Пуджу
утром. Наконец-то кто-то произнес это слово. Кто же вам мешает?
Можно все вместе завтра.
А, вы ждете, когда все вместе, по списку, иначе не начнете, я понимаю.
Чтобы завтра все вместе с вами.
Кто ж против? Да нужно раньше начинать? Полвосьмого? Хотя бы полвосьмого нужно прийти сюда. А если хотите самсару, нужно еще раньше прийти. Если гуру пуджи, еще раньше нужно прийти. Вам никто не мешает. И у вас есть все возможности для этого. Здесь все возможности есть, пожалуйста. Но вы обусловились каким-то другим порядком, другим видением. Я понимаю, если у вас там тело какое-то, вам нужна процедура с утра, ясно дело, там, скажем, Госвами Махарадж. Я его редко видел на Мангаларате, потому что там у него йога, там еще что-то, там он спать не может, понятно, что. Это ясно дело. Но вы-то что? Какие у вас проблемы? Спать не можете или что? Или работаете ночью? А, вы цемент носите по ночам, понятно, я понял, понял. И воду качаете всю ночь, понятно. Утром какая? Как Мангаларате? Я понимаю, каждый свои обстоятельства, давить не будем. Кто желает, просто приходите и проводите. Можете расписание здесь повесить, если хотите, сделайте. И кто-то может прийти по расписанию в нужное для него время. Я не заставляю всех прийти в одно и то же время. Сами регулируйте. Вы должны быть взрослыми, самостоятельными людьми. Но также совесть нужно иметь при этом. Не забывайте об этом. Вот совесть проснулась. Хоть какая-то. Которой хватило хотя бы на Тулси Пуджу. Делайте расписание, вешайте здесь и смотрите, завтра что я смогу, так, вот сюда могу прийти. Тулси у нас есть, все есть необходимо. Радха хочет здесь установить храмовый стандарт вриндаванский. Начинается Тулси Пуджи. Не с самсары, еще не с Мангаларати в 3.30, а ну, хотя бы полвосьмого спеть. Садны здесь практически никакой нет у нас. И то не все приходят вовремя, боже мой, к 8 даже. В общем-то, могу на полную.
Амрит Вишак пишет, вчера говорили, что когда мы долго пытаемся в чем-то реализоваться и не получается, то это вожделение, гнев и зависть. На творчество это тоже переносится. Если долго не можешь добиться желаемого результата от своих работ и не можешь с этим мириться, света, можно ли это расценить как вожделение или это может значить, что ты делаешь что-то не то?
Я бы не связывал все с вожделением. Есть более какие-то причины практичные, что вожделение, оно везде и во всем. Конечно, можно все просто списать на вожделение, но это будет не очень грамотно, может быть, так, философски. Еще есть много других энергий, исходящих или параллельно идущих, есть высшие энергии, есть еще карма, судьба, и мы все это изучаем. Например, когда мы начинали движение, уже имели регистрацию в Петербурге, мы официально зарегистрировались, у нас появлялась возможность снимать какие-то помещения там, или построить себе храм, даже построить храм, все. Но нам нужно было это как-то добиться этого официально. при этом, при всем. Нужно ходить было по кабинетам. Нас нигде не поддерживали. При нашей регистрации, вот, и возможностях данных законом, ну, не было поддержки. И также книги печатать. Никто не хотел печатать наши книги. Никому не было это интересно и выгодно, допустим. В том еще обществе такие люди были. И мы просто ходили, я помню, ходили, на машин у нас не было, мы на метро, на трамваях, пешком кварталы обходили, туда, в кабинеты, сюда, в какие-то там заведения. Знакомства пытались заводить, там книги показывали, просадом угощали. Мы несколько лет так просто бродили по городу. У нас ничего не получалось. Что это? Специальное вожделение все нужно? Ну, так неграмотно будет. Я думал, ну, если мы служим Кришне, что-то же должно произойти. А вот что, я не мог понять, как это произойдет, что произойдет. Что мы какое-то развитие начали, да? С чего же начать-то? И шли годы, представьте, прежде чем мы начинали обретать какой-то разум, практически разум, оценивать ситуацию более адекватно, чем мы это понимали. Потому что у людей, и у преданных тоже многих, понимание жизни окружающей очень обобщенное, дилетантское. Даже многих политиков такое узкое видение только через политику, кто-то только через экономику, кто-то только через свою зарплату и начальство, кто-то только через свою ятру или через свой центр и об исконе думает. То есть мы еще не развиты, понимаете, чтобы добиваться таких хороших результатов всегда, да, вот, чтобы не делали, добиваться хороших результатов. Вот, поэтому не просто вот вожделение и все, и что теперь делать? Биться с этим вожделением? Нет, 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 есть практика. Вожделение вы не сможете так победить. Нужно занять себя так, чтобы эта энергия сублимировалась, возвысилась. Потому что мы сейчас начнем говорить о вожделении, разовьем свою ненависть, неприязнь к вожделению, это будет ловушка другая майи. Почему у нас в Исконе такая культура слабая, а больше грубой культуры? Потому что вожделение. Люди ненавидят вожделение. Они услышали, что вожделение враг, и ненавидят вожделение. И в ком вожделение пробуждается, его тоже ненавидят. Вот это другая ловушка майи. Другая глупость, видите. Поэтому не хочу говорить о вожделении даже сейчас. И Кришна много о вожделении не говорит. Он говорит там один стих, описывает, и тут же говорит, как можно его преодолеть. И вот что важно для нас, как преодолеть. Вот практика важна. Поэтому не ищите как бы врага, врага народа. Всех вожделеющих женщин сжигали на кострах когда-то. Видите, такая же была картина. Да, это было все, реально было все. Не повторяйте эти ошибки. Не сужите сознание вот так примитивно только к вожделению, как единственной причине. То есть есть культура, культура.
Алиса, Харе Кришна, примите мои поклоны. Гуру Махараши преданные. У меня вопрос. Вы в какой-то из лекций говорили о духовном самоубийстве. Можете пояснить, что это значит на духовном плане?
Растворение. Вот вы есть, и все равно, что вас нет. Вот такое есть состояние брахмана. Осознание брахмана, растворение в нем, желание слиться, раствориться. Исчезнуть как личность. Страх есть личного существования. Материальный опыт говорит нам об этом. Личность — это всегда проблема. Это всегда чье-то эго, с которым всегда вы где-то столкнетесь. И если я иду путем самосознания такого рода, я в себе тоже нахожу, я тоже личность, я тоже проблема, простите. Но надо слиться, отказаться от всего этого. И как же отказаться, как отказаться от себя, да? Ну вот есть, оказывается, брахман. Я тоже брахман. А, вот я сливаюсь с брахманом, Видите, как я могу? Могу. Я смогу стать Богом. Могу стать всем. Вот такая ловушка моя. Называется духовное самоубийство. То есть убийство не бывает для души. Называется духовное самоубийство, растворение. Из которого тоже потом трудно вырваться. Из этого состояния.
Следующий вопрос от Лакшми Чайтанья. Харе Кришна, примите мои поклоны. Как система Варнашрама применима в преданном служении?
как система Варнашрама применима преданным. Варнашрама это и есть преданное служение. Мы не говорим, как она применима. Это и есть практическое выражение преданного служения. Если мы говорим преданное служение, как это выражается в общественном смысле? Как Варнашрама? Если видите Варнашрама Дхарма, это и значит, люди занимаются преданным служением. Все они под руководством бхакти находятся. Это одно и то же.
Икангараса. Харе Кришна, Гуру Махарадж, мои поклоны. Слава Прабхупаде и Гуру Парампаре. Если игры Кришны вечно повторяются в разных местах, то по сути значит, гопи и его спутники никогда не разлучаются с ним. Верно?
Ну, конечно. Конечно. В этом смысле, да. Да.
Любовь Бухарова. Харе Кришна. Быть маньяком — это тоже природа его. Можно ли эту природу изменить? И пойдут ли они в ад?
Если это стало природой, Кришна говорит об этом в 16 главе Бхагавадгиты, что злонравных, высокомерных, склонных к насилию я низвергаю в низшие формы жизни постепенно. Вот это начало. То есть кто-то обретает природу маньяка, допустим. Это вот как раз низвержение вниз, падение вниз. Один преданный написал Прабхупаде письмо, что у него есть в природе вещей привлечение однополыми существами, однополыми людьми. Он признался, что у него вот есть ориентация такая. Прабхупада написал ему письмо, я сожалею, что ты так низко пал, а потом дал наставление. Он не отверг его. Но он указал, что это низкий уровень. Духовное это падение постепенно. То есть вот так и человек начинает падать. Видите, вот чего раньше не было, да, в таком широком проявлении. Сейчас больше, больше и больше, потому что есть падение нравов, падение, духовное падение общества. И проявляются вот такие вот вещи. Больше и больше и больше. Они становятся природой. Он рождается с такими наклонностями, человек, например. И тогда общество, которое их преследовало раньше по закону, начинает им сочувствовать. Погодите, а это же природа. Вот зря мы это делаем тут. Действительно, природу мы не можем наказывать. Это факт. Тогда они говорят, что тогда нужен закон для них. И вот следующая идет ступень, деградация, падение, вынужденная. Видите, что с природой вы не можете спорить, и природу вы не можете как-то вот наказывать. Действительно, как-то странно получается. Другая безнравственность. Это безнравственное, и мы тоже поступаем безнравственно. Что делать? Как возвысить, мы не знаем, тогда мы делаем уступки, 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 и так общество все падает вниз. А это люди очень хорошие могут быть при этом. С такими вот странными наклонностями они могут быть смешанными, там есть и хорошие черты у них. И можно же сострадать, и сочувствовать, и прочее, прочее, и все это они на Западе так и продвигают. Про них-то истории рассказывают проникновенные. Жалко их становится людям. Вот это природа. Поэтому мы говорим, дорогие, есть еще духовная природа, вы забыли об этом, вот в чем проблема. Кем бы вы сейчас ни были, маньяк вы стал там, или там, гомосексуалистом вы стали, или кем бы вы ни стали, пока не поздно, пока еще не поздно, пока вы еще не обрели более низкую природу, вы еще можете встать на духовную платформу. У нас 4 регулирующих принципа для всех, для любых людей. Культура будет одинаковой и хорошей, смотрите, с какими наклонностями мы ни были, мы не занимаемся незаконным сексом, не едим мясо, рыбу, яиц, не принимаем интоксикации, не занимаемся азартными играми, все хорошо, видите? Неважно уже после этого, кто вы, кем вы раньше назывались, если вы соблюдаете 4 принципа. У нас трансцендентная культура для всех, подходящая. Вот так можно снова как бы поднять общество на ноги, в прежнюю нормальную форму, они все с ума посходили.
Следующий вопрос. Кто такие люди Кали-юги? Откуда мы свалились? Почему захотели родиться в Кали-югу? Ведь есть такие, как я, которые прошли Кали-южный путь, чтобы прийти в сознание Кришны. А есть сразу чистые рождаются.
Кто-то приходит в Кали-югу проповедовать. Вот многие преданные пришли, родились проповедовать. Они вкусили немножко этого вкуса Кали-юги и сказали, хватит, все. Пойду-ка лучше в Харе Кришна. А что говорит большинство? Сумасшедший, нормально жил, куда ты? Тут столько чувственных наслаждений. Не-не-не-не, он скажет, тут один грех, тут убийство, тут воровство, тут вообще хаос в мире. Да, это ерунда, главное это наслаждение, смотри, сколько возможностей. Вот почему хотят люди Кали-Югу. Тут столько возможностей, в другую эпоху нет такой возможности. Почему сейчас так трудно жить в деревне? Потому что все на виду, не скрыть свой грех. А Кали-Юга представляет города. Еще во времена Прабхупады города в Индии были максимум от 5000 до 50 тысяч города были, население. Все. Городов практически не было, были одни деревни. И люди жили открыто на виду, это была нормальная культура, никого не стесняло это, все видели, кто чем занимается. Греха практически не было такого. А сейчас в уме там это столько маниакальных всяких там желаний, столько склонностей кого-то обыграть, там, обмануть, там, что-то урвать. И это в городах лучше всего миллионных делать. Одел любую одежду, какую тебе нравится, притворился кем угодно, пожалуйста. А там у них грехастха белая, брамачари, шафран, саньяси, сданда, бритая голова, все, атрибуты. Вы видите все как на ладони. Вот она, открытая, честная культура. Но сейчас люди не могут жить в таких условиях. Скажите, ты что, под надзором, что ли, как в тюрьме? Я хочу быть независимым. Но в сознании Кришны вы не сможете скрыть свои проблемы. Потому что сразу отразится на вашей духовной практике. Если вы проповедник, вы двух слов не свяжете, если вы не будете принципы соблюдать. Если ваша мантра плохая, если вы книг не читаете, если вы оскорбления совершаете, вы не сможете продвигаться. Ваши слова не будут иметь ни силы, ни веса, ни интереса никакого. Это невозможно скрыть в сознании Кришны. Это духовная культура. Нет ничего тайного, что не станет явным. Так, ну так мы живем. Но люди хотят Кали-Югу, хотят скрываться за крепкими стенами, замками и творить там свои грехи. Строит себе крепость, дургу. Дурга — это материальная крепость, материальный мир. Все это называется дурга. За стенами которых люди грешат. А зачем еще стены эти? Чтобы никто не видел, что они там делают.
Следующий вопрос. Атмарама Дас спрашивает, как быть осознанным в духовной практике?
Как быть осознанными в духовной практике? Все, что мы делаем, нам нужно стараться осмысливать. Я думаю, это трудно будет для обычного человека. Осмысливать мы, для нас это лучше всего читать книги Прабхупады. Вот мы провели утреннюю программу и заканчиваем чтением книг Прабхупады обязательно. Мы изучаем философию, нам нужна вот эта умственная нагрузка. Так постепенно наше сознание будет расширяться. Потому что сковывает именно ум. Дать ему нужную нагрузку, пищу. Дать ему то, что он не понимает вообще сейчас, а надо понять. Вот работа начинается. Вот тогда сознание расширяется. Вот раздвигаются эти вот рамки обусловленности. И выясняется потом, что мы даже себе представить не могли, в какой яме мы находились вообще. Из какой ямы Прабхупада нас вытащил. Умственная нагрузка нужна. Те преданные, которые имеют проблемы внутри, им не хватает умственной нагрузки достаточно. Большинство, выясняется, читать не умеют. Буквы знают, слова какие-то понимают, а читать не умеют. Вот мы должны учиться этому как-то постепенно.
Последний вопрос можем задать? Мои поклоны. Вы сказали, мы должны задействовать свою природу в материальной жизни. Это самый большой вопрос. В основном работаешь для денег. Как долг, просто терпишь. Что мешает найти природу? С чего начать этот поиск?
Свою природу? Ну, наша природа безошибочно для всех сначала нужно найти платформу. Это служение. Вот это хорошее начало будет. А вот какое конкретно служение, сначала не важно. Любое. Ягьярта, кармано, нитра, вот этим принципом руководит. Любая деятельность. Вы приходите, скажем, в храм или в центр, или в ятру, или к преданным куда-то, и смотрите, какое служение, вот то, что вы видите, вот то и делайте. Заметили, скажем, посуду нужно помыть, посуду, простые вещи, то, что вы видите, видите. Вот с этого все начинается. Потом ваше видение будет развиваться в этом процессе. И вы увидите, что нам нужно, позже потом вы увидите, что нам нужно еще знания, оказывается, давайте, давайте, знания, давайте. Нам нужен этикет, культура, о, давайте, давайте, давайте. И постепенно, шаг за шагом, будете видеть больше, 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 и так ваша природа будет о себе сама заявлять. Сама проявится через служение. Потому что сложность сейчас в том, что варны смешаны. И поэтому в целом, говорится, в Кали-югу, ну, все шудры, все, достаточно этого. По уровню сознания шудры. Не будем сейчас копаться в этих вещах. Нет настоящих кшатриев, нет настоящих браманов, вайшев. Но шудр есть. Шудр тот, кто не образован просто. Такая категория людей, она широко распространена. Мы начинаем с этого. Шудр означает, я просто делаю простые вещи, которые вижу. А то, что не вижу, я не должен придумывать, знаете, проекты какие-то, прожекты, и воплощать то, что невыполнимое, и то, что не существует. Все эти идеи люди носят в себе, которые никогда не исполняют свои планы. Это шудра. Таких идей не нужно. Вот нужны простые вещи. Вижу вот конкретно. Чистота нужна. Я поддерживаю чистоту. Нужно что-то приготовить, иду на кухню. Кто-то что-то делает, нужно помочь, я иду помогать. Вот то, что я вижу. Выясняется, что я даже этого могу не видеть. Что нужна кому-то помощь, что нужна вот чистота. Мы первые годы жили, вот помню, опустились ашрамы в грязь просто, в грязные ашрамы были. Преданные не видели этого. Они книги распространяли, у них были проекты там варнашрама дхарму строить. И в грязи. Так уж получалось. Простая вещь. Когда еще в такие 90-е, конец 90-х годов, представьте, ашрамы были. 20 человек в двухкомнатной квартире. Ну какая там, антисанитария, естественно, перенаселение просто. Там полы гнили на кухне, потому что вода постоянно смачивала полы только, потому что посуду мыли и готовили там, и то, там все вот, непригодно для жизни было. В таких условиях мы жили. Ни мебели, ничего, преданно просто сворачивали свои спальные мешки вот так вот и на полу. Сидели на полу, спиной к стене, к обоям-то все, это было грязное, стертое все, где эти спины были. Запах, конечно, был естественный, вашими не трансцендентный. Я сейчас откровенно говорю вот эти вещи. Ну, так мы жили, потому что мы были трансцендентны в уме. У нас была деятельность, она работала тоже, да. Но вот эти вещи мы не видели. Мы считали, что мы уже как в духовном теле располагаемся. Так, может быть. И однажды Говинда Махарадж позвал меня. Смотрит на меня. Я говорю, Читтен Чандра. А ему сняли там тоже квартиру, в том же районе, там коммунаров. Говорит, Читтен Чандра. Я его слушаю. Я, говорит, саньяси. Да, Махарадж. И я не чувствую, что я слишком привязан, знаешь, к материальному существованию. Здорово. Он говорит, все же я думаю, что человеку нужно, знаешь, иметь шкаф дома, диван, стул, стол какой-то, мебель. Как ты думаешь? Мне что-то зашевелилось в мужичке. А можно вообще, интересно, или нельзя? Это что, материальное, нет? Это же комфорт, все. Он говорил о красоте, чистоте, о культуре. Вот он начал это все, скажем, в Алмате он начал это делать сам. А Киртирадж Прабху, когда ему какую-то там пластиковую подстилку грязную принесли, чтобы он пуджу провел божествам, чтобы он встал на нее, он ее пнул ногой так, что она улетела туда аж ногой. Я обиделся потом надолго на всех вообще. Что за оскорбление? Я божествам служу, мне кто-то грязную пластиковую подстилку приносит, чтобы я на нее встал, божествам совершал пуджу вообще. И люди стали понимать постепенно, красота, все остальное, вот оказывается, есть вот эти материальные вещи, которые мы должны использовать, занять правильно, на хорошем уровне. Вы посмотрите, какие храмы в традиции, это самое красивое, что может быть вообще. Места поклонения – это самые чистые, самые красивые места вообще. И это все нам нужно было пройти через тамас, понимаете? Мы не видели эти вещи. Потом мы стали видеть, оказывается, что чистые шторы лучше грязных. Оказывается, понимаете? Открытие было у нас, откровение. Они лучше выглядят, чем грязные. А раньше было все равно, какая разница между духовным и трансцендентным ко всему. Вот так все было, и вот, скажем, в Алма-Ате вот так все происходило. И сейчас, когда Говинда Махарадж приезжает, ему снимают залы не какие-то, знаете, а там люстры, там то, все, они знают, что нужно сделать все красиво, уже стали понимать преданные. Когда Прабхупада сказал, что нужно готовить на ги, один преданный сказал: Прабхупада, это очень дорого. Я посчитал. Если мы будем готовить на растительном масле, мы сэкономим столько, и можем построить храм. А если на ги, то мы не построим храм. И он так много раз Прабхупаду атаковал своим экономическим вычетом. В конце концов, Прабхупада сказал: я знал одного человека, который ел все на растительном масле. И замолчал, все, отвернулся от него. Преданный Прабхупада: и что было с этим человеком? Он умер. Вот так он закончил эту беседу. А что Прабхупада установил? Кришна Баларам, видите? Это Прабхупада сделал. Ну вот сейчас все на него смотрят как стандарт. Культуры, красоты, стандарт поклонения. Вот так мы должны свою природу постепенно понять, через простые вещи, восстановить простые вещи. Своими собственными усилиями, собственным разумом нужно это сделать, чтобы природа моя участвовала в том, вот этой чистоте, вот-вот. Мыть посуду, мыть полы, чистить преферналии, если я еще ничего не понимаю, скажем. Я через это начинаю понимать следующие шаги делать. Вот так вы постепенно вернетесь к своей настоящей природе. Через Бога, через служение Богу. Любое. Не загружайте, чем бы мне заняться? Мыть полы не хочу, посуду мыть не хочу, то не хочу так. А чем же заняться? Нечем заняться вообще. Оказывается, у меня амбиции, видите, вот мне нечем заняться. Вот я хожу и смотрю. Давайте без амбиций просто. Служить Кришне любой может, знаете. Метлу взяли и пошли мести там двор в храме. И все, и вы слуга Кришны уже. Все, вы зачислены в штат. А дальше видно будет. Природа сама о себе скажет, вы увидите, вы сами удивитесь, что вы начнете действовать уже, в какой-то момент начнете действовать. Даже не задумываясь действовать. И потом только поймете, что вы уже действуете, скажем, как кшатрия, оказывается. О, как так случилось? А потому что ты периферналии чистил, потому что ты вот развивался, ты совершал усилия, и твоя природа очистилась и проявилась. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Махарадж ки джай.